Добрый день, господа студенты. Мы продолжаем занятия. Мы с вами разбираем, лекции объявлены по русскому искусству, но мы с вами упорно разбираем отношения между философией и искусством. Вот. И я напомню тезисы. Первый тезис у меня был такой на прошлом занятии. Я вам говорил, что есть проблемы между философией и искусством. Какие? Ну, философия, значит, не обращала никакого внимания на искусство. Есть оно, нет, ну, вот, никакого. Ну, вот, а потом обратил. И вот мы с вами стали, а кто обратил? Вот, как ни странно, в философии Хайдеггер. И мы с вами вот упорно сейчас изучаем его, читаем, обсуждаем и прочее. Одновременно на прошлом занятии мы с вами говорили еще о чем? Вот о каких-то странных отношениях между искусством и эстетикой. В чем проблема? А какую проблему я хотел с вами обсудить? Ну, обсуждал, вернее. А проблема вот какую. Был еще такой немец, звали его Гегель, и он решил, как я вам сказал, похоронить искусство. То есть он полагал, что вообще искусство это не такая важная. Ну, нет, ну, вернее, да, оно есть, и вот хорошо, что оно есть. Но вообще-то в мире всеобщего, в мире современном, вот это уже моветон. Вот оно должно уйти в прошлое. Оно не является той формой, которая дает нам истину. А нам с вами очень нужна истина. Вот такие были присказки. Что я сделал? Я на прошлом занятии постарался похоронить эстетику. То есть я оставил искусство, а стал хоронить эстетику. И буду это делать все то время, пока буду вести с вами занятия. Потому что, на мой взгляд, это неудачная форма была придумана. Никакого толку в ней нет, смысла никакого в ней нет и прочее. Но не в этом дело. Я об этом вам сказал. Кое-какие аргументы я изложил. Затем что еще? Мы стали говорить уже о Ван Гоге. То есть почему? Потому что вот Хайдеггер обратил внимание вот на эти башмаки и написал текст. Ну что может делать философ? То есть он стал мыслить, исходя из произведения, исходя из картины. Вот это называется, он обратил внимание. Ну и мы, вот я решил вот с вами пройти по этим следам, с тем чтобы что-то понять, а затем уже заниматься русским искусством. Я еще вам что сказал на прошлом занятии? Я вам показал эти башмаки, и сказал то, что известно о том, что говорил Ван Гог. И я вам рассказал историю, что был такой Гоген, что он у него поселился, жил, и видел картину, такую фиолетовую, про башмаки, и спросил его: «Слушай, а зачем тебе это нужно?» Вот, ну, рухлядь, вот это, нормальный человек делает, берет и выбрасывает. Вот. А он стал, Ван Гог стал Гогену рассказывать там о своем путешествии. Ему нужно было пойти из Голландии в Бельгию, пройти в этих башмаках, и тут какой-то смысл, не знаю, какой смысл. И, в общем, как-то они были дороги. Хотя я также вам сказал, что существует много разных взглядов. Один говорит, что эти башмаки связаны с тем, что он вообще купил какие-то, ну, чуть ли не новые башмаки, и пошел по ним гулять, и под дождем, и налипла земля, и он пришел, и вот эти башмаки, не знаю. Ну, то есть, все это мы обсуждали. Нас интересует вот эта философия, которая стала мыслить, исходя из картины. Следующий, кто сегодня, может быть, мы начнем разбирать его, это Мерло-Понти. Он стал писать, и Дорида. Ну, Дорида, он тоже вмешался в разговор, обсуждение вот этих башмаков, там, в дискуссию, которая возникла между искусствоведом и Хайдеггером. Вот. И вот это все я сейчас продолжу с вами обсуждать. Как мы работаем? Ну, я хочу, чтобы вы вспомнили вот про Ван Гога, про то, как он ушел к шахтерам, про эту его жизнь. Он ведь еще христианин, и тогда еще Европа не рассталась с христианством. Он христианин, вот как он помогал шахтеру после аварии, как он его вылечил, как он на него смотрел, как этот шахтер опять спустился в шахту, и что при этом виделось Ван Гогу, вот эти шрамы, вот этот лик Иисуса Христа и так дальше. То есть это я все говорил. Так вот, что увидел Хайдеггер в башмаках Ван Гога? На что тут, собственно, смотреть, говорит Хайдеггер, рассматривая башмаки Ван Гога. И он прав. Потому что, ну что тут смотреть? Картина Ван Гога, она бедна предметами. На ней всего пара каких-то башмаков. А если зрителю не на что смотреть, то тогда он становится поневоле философом и начинает искать в картине мысль, высказанную художником. Даже если он ее не высказывал, он ее обязательно найдет. Это равно, как и философ. То есть философ тоже делает эту работу. Неважно, что думал художник, это уже его не касается. Ты смотришь на картину и ищешь в ней, например, мысль, полагая, что она порождена вот этой. И неважно при этом, как я сказал, что думал ли художник, думал ли Ван Гог или не думал. Ну вот, как ее ищет Хайдеггер, эту мысль? Для этого он приводит в движение свои аффективные образы. Что значит приводить в движение свои аффективные образы? Это значит понимать пункт, ну, или это я уже поясняю вам, пожалуйста, поймите. Это значит поймать момент своего несовпадения с собой. Это отправная точка для мысли. Ну, и вот это пункт несовпадения с собой и приводит в движение так называемое токи или аффективные токи в галлюцинозе. Так вот, и вот он приводит в движение свои аффективные образы, то есть находит эту точку. Сейчас мы узнаем. Башмаки из галлюциноза Ван Гога коррелируют с образом крестьянки в галлюцинозе Хайдеггера. Ну, вы здесь крестьянку ведь не видите, и я ее не вижу. Крестьянка – это дом, семья, церковь, а также труд, земля и забота. Крестьянка носит башмаки. В этом, говорит Хайдеггер, суть башмаков. Башмаки Ван Гога не стоят, они как бы висят, чуть не в воздухе. А крестьянка Хайдеггера ходит по земле. У нее осязательное отношение к вещам. Следовательно, башмаки художника должны быть как-то связаны с землей. Хайдеггер обращает наше внимание на что? На темное нутро. Что там внутри? Что там внутри этого нутра? Ну, имеется в виду они же вот как бы так раскрыты, и вот что-то такое темное там в них. Вот некоторое такое, что-то такое, там что-то может быть скрыто. А как вы понимаете, вот в таких местах непроницаемых, невидимых внешнему наблюдателю, а мы с вами сейчас внешние наблюдатели, обязательно прячется какая-то сила. Там какой-нибудь дьяволенок там сидит, возможно, вот, и будет, может водить тебя за нос. А тебе надо сделать все так, чтобы он тебя, ты ему не поддался и не водил за нос. Это проблема. Так вот, и вот это темное нутро башмаков. Что там внутри? Хайдеггер говорит, там труд ног крестьянки, не дьяволенок. На коже башмаков сырость почвы, под подошвой одиночество, возвращающегося домой. А из темного нутра не только труд ног крестьянки, но и слышен зов земли. В нем, в этом зове, таится забота. О чем? Об урожае. И прячется радость, не ищущая слов. Конечно, все это, как вы понимаете, видение Хайдеггера. Это то, чем он понимает картину Ван Гога. Я даже думаю, что вот мне нравится вот этот способ понимания картины, я его буду использовать, и мне не нравится тот способ понимания, который предложит, например, Мерлопонти или Деррида. А вот этот мне нравится, потому что он обязывает тебя придать смысл бессмысленному. А всякий раз, когда мы приходим с вами на выставку, мы ведь практически, ну, на выставку, на любую, даже самую известную, то есть, когда уже вы знаете какую-то картину с детства, это не важно, все равно ты находишься в ситуации, в которой тебе нужно преодолеть некоторую бессмыслицу с тем, чтобы появился смысл. То есть, но смыслу всегда предшествует преодоление бессмыслицы. Так просто смыслов не бывает. Если вы его вычитали, услышали, а это не смысл. Это вы просто, ну, узнали, что можно и так. Вот. А по идее, вот всякая такая выставка, посещение выставки, это и есть подготовка человека к тому, чтобы, я повторяю, ну, вот все было у него хорошо, чтобы попасть в мир явной бессмыслицы и попытаться преодолеть. А преодолеть, значит, найти смысл, учредить его. Вот задача искусства. Так вот, я только хочу сказать, что видение художника понимается видением зрителя. Вот я сейчас это сказал. Ну, я вам раньше говорил, может быть, и сейчас хочу сказать, что, господа, ну так получилось, что философия понимается только философией. Это способ понимания. И иным образом понимать невозможно. Иллюзии, или, я сказал, видения, понимаются видениями. Вот я попытался описать ранее, ну, когда стал говорить о бессмыслице, о преодолении и учреждении смысла. Это ведь я фактически сказал, что мы проводим какую-то параллельную работу, не знаю, перпендикулярную, параллельную работу художника. И это, вот это труд человека, рассматривающего какое-либо произведение. Так вот, что значит посмотреть картину? Это не значит перечислить нарисованные предметы, их компоновку, взаимное отражение цвета одного в другом, перемигивание форм, уравновешивание, гармония или, напротив, дисгармония. Это значит, по существу, ответить на видение художника. Я очень боюсь говорить слово «видение», потому что оно очень важное, именно так. И все время пытаюсь сказать «видение». Ну,
У меня свое видение. Ну, то есть, я как-то иначе смотрю. Но не, это не видение. Должно быть видение. Ну, так вот. И вот это ответ на видение художника своим видением, это и есть замысел, это есть то, ради чего, наверное, существует искусство. Не уклоняться от встречи с небом, ибо в таких встречах, и вот далее это утверждение, и плетется вяжущая связь времени. Только так мы можем плести с вами связь времени. Или, что я еще скажу иначе, не буду вдаваться особенно, тем самым мы с вами изобретаем время. Тем самым, это я вам просто предлагаю на досуге подумать, если это вам интересно, о том, что человек вообще существо временное и в смысле временное. Он живет не в пространстве, а во времени, хотя имеет дело с пространственными вещами. И он изобретает время для чего? Для того, чтобы на себя воздействовать во времени. Больше мы никак не можем воздействовать на себя. А воздействуем мы на себя в силу своего несовпадения, изначального, коренного, фундаментального. Вот, ну, я об этом еще скажу, когда буду говорить о Мерло-Понти. Так вот, и поэтому, как я сказал, это не просто я какую-то вам хочу передать метафору, я хочу сказать в буквальном смысле. В буквальном смысле мы плетем связь времени, учреждаем его. А она может прерваться, связь. И вот и тогда вдруг окажется, что никакого времени, в общем-то, и нет. Так вот, Хайдеггер что нам говорит? Он говорит, если мы с вами видим башмаки, то должны видеть и зов земли. Вот так устроен галлюциноз. Если слышен зов земли, то из ничего непременно должна сгуститься фигура крестьянки. Ну, вот его ход мысли. Которая, отзываясь на зов, не сидит вечером в трактире, не пьет пиво с первым попавшимся ей человеком. А если она не смотрит воскресные дни сериалы и не привязана к гаджету, то мир, беру сейчас я просто хайдеггеровский оборот, то мир уверен в ней, а она уверена в мире, уверена в нем, в мире. Вот такая взаимная уверенность происходит. Не в этой или встрече, не в этой или встрече раскрывает себя суть художественного творения. Если мы встречаем художественный объект, то он не оставит нас в покое, не оставит нас стоять на прежнем месте у картины. Он нашими аффективными токами мгновенно отправит нас в иной мир. Какой? Созданный нашим воображением. Это путешествие, говорит Хайдеггер, не самообман. Хайдеггер себя не обманывает. И зритель себя не обманывает, когда он видение отличает видением. Это не нечто субъективное. Это и есть реальность. Это человеческая реальность. То, посредством чего мы с вами, господа студенты, расширяем жизненный мир, наш жизненный мир. А он иным образом не расширяется. Ну, я имею в виду, может быть, вы думаете, что он посредством техники расширяется. Нет. Наш мир, наша реальность расширяется посредством учреждения, ну, я скажу так, вот этих странных объектов нашего воображения. творение художника, это опять Хайдеггер размышляет, не раскрывает сокрытое, как думал Хайдеггер, а мы его поправляем. Если мы будем думать так, как Хайдеггер, то нам нужно будет объяснить, откуда взялось сокрытое, оно, кем учреждено, кто его сотворил. А Хайдеггер, как вы уже, видимо, помните, или знаете, или слышали, он передумал, изобрел другую теорию истины, нежели была. Была истина как соответствие, ну, имеется в виду суждение, представление там, каким-то вещам. А Хайдеггер говорит, нет, истина связана не с суждениями, не с вещами, не с представлениями, а с вещами. Вот. Как некое их сокрытое. И вот и должно быть нечто, связанное с произведением, выведением. Вот производство – это выведение, искусство – это выведение. И Хайдеггер столкнется с этой проблемой, потому что надо будет понять. Слушайте, а чем это вот это производство, пропади оно пропадом, отличается от этого искусства, которое занимается вот таким же выведением? И слово у них «техне» будет одинаково, что искусство, что «техне». Все это будет одно и то же. Так вот. Итак, откуда же сокрытое? Творение не возникает в момент его раскрытия, ибо его бытие уже должно быть. Это, господа студенты, я вам раскрою, это моя такая наглая попытка, ну, вот, заняться критикой Хайдеггера. И потому что я вот в некотором пункте я не очень понимаю и не очень согласен, и вам об этом говорю. Вот, а вы вольны смотреть на картину, слушать. Я стараюсь передать вам, передаю Хайдеггера его соображения и одновременно сказать, почему я думаю, если думаю иначе. Так вот, творение учреждается в момент, на мой взгляд, когда художник объективирует свои грезы, и они начинают быть вне его. Как существуют объекты наших грез? Они существуют, если мы относимся к ним как к существующим. Но это искусство. Но это и весь жизненный мир человека так устроен, именно так, как искусство. А крестьянка? А разве она художник? Разве была сокрыта истина Башмаков для крестьянки? Нет, конечно. Она уже все знает о них. И Ван Гог ничего ей не открывает. Что он может открыть крестьянке? Зачем ей идти в музей и смотреть на башмаки Ван Гога? Нечего там делать. Не буду смотреть, говорит она, и не ходит в музей. И занимается домашними делами, и правильно делает. Так вот, истина, как алитея, не существует без еще одной истины, господа. Истин, оказывается, много. А какая еще одна? Если есть истина вещей, то она не просто есть истина алитея, а открытость. А какая еще? Эта истина, как алитея, как открытость, не существует без истины, как мистерии. Это вот то, что я вот вам хочу сказать, и это относится к тому, как бы критическому такому взгляду на взгляд Хайдеггера на искусство. Искусство, господа, и есть, на мой взгляд, вечная мистерия человека, а не некоего дизайн. Поэтому искусство говорит не о красоте, не об отражении природы, не об искусстве мастера и ремесленника. Художник трудится над тем, чтобы не пропала связь времен. И каждый из нас трудится над тем, чтобы не пропала связь. И мы художники тогда, когда мы пытаемся воздействовать на себя во времени, потому что это очень трудно. Как можно воздействовать на себя? надежда, цели и много других разных способов. Поэтому Хайдеггер, на мой взгляд, ошибается, когда говорит о том, что в картине художника воспроизводится всеобщая сущность вещей. То есть, какой мне взгляд не нравится? Вот это вот художник как будто бы раскрывает какую-то всеобщую сущность вещей. Мне это не нравится. Если уж нравится слово «сущность», то я бы сказал тогда так. В любой картине всегда будет воспроизведена сущность раздвоенного существования человека. Это абзац. Пожалуйста, вот я вот беру минуту, вы можете мне что-нибудь сказать, вот что-нибудь спросить, или не спрашивать, или не спрашивать. И тогда я потихонечку продолжу дальше. Я понимаю так, что я могу продолжить дальше.
Постойте, постойте. То есть, получается, с точки зрения Хайдеггера, искусство отражает... Ну да, собственно, вы именно это сказали, что с точки зрения Хайдеггера искусство отражает сущность вещей. А вы утверждаете, что...
А я говорю, что если уж брать это слово, ну, отвечать, ну, знаете, вот как... тебе слово, и ты в ответ. Я говорю, ну хорошо, сущность, ладно. Ну я не согласен, ну сущность. Но только не вещей, а раздвоенного существования человека. Мы изначально и всегда, и до конца своего раздвоены, всегда. Ну, поясню. В трех словах. То есть, что делает Хайдеггер? Он говорит, все, что есть, вещь. Все, что есть. Страх есть – вещь. Бог есть – вещь. Господи, что еще? Там, свобода есть – вещь. Что еще? Ну что? Ну мы с вами понимаем или нет? Да, свобода – вещь. Да, страх – вещь. Но не такой, как вот эта чашка. Это тоже вещь. Значит, какая-то другая вещь. Ну тогда скажи, какая? В чем ее особенность? Это какая-то особенная вещь. Простите, но вещь, слово, я так понимаю, это понятно, предполагает некие локализации пространственные. Ну, разве страх – это пространственная локализация? Нет. Что это? Я боюсь. Мне страшно. Смерть – это что? Вещь? Для Хайдеггера это вещь. Понимаете, это вот то, что я сейчас вам говорю, и так, чтобы вы понимали, это есть итог развития европейской философии за 2,5 тысячелетия. И этот итог ужасен. Все не так. Это тупик. Это, я скажу так, это ошибка, промах. Нет. И поэтому... Говорить о всеобщей сущности вещей, ну, я только что сказал, все есть вещь, страх – вещь. Это причем в тексте Хайдеггера он говорит так, вот в том, о котором я говорю, ну, у него много текстов, но вот в этом тексте он будет говорить так, вот говорит о вещах, и он будет говорить о том, что суд есть, есть, вот, а вещь, там, ну, и дальше, вот, ну, и страх, там, это тоже вещь. Послушайте, это умный человек, один из самых умных в Европе. Ну, это ошибка. Ну, уже даже не ошибка Хайдеггера, это провал философии, западной философии вообще. Ну вот, и я думаю, что только в силу вот этого провала и возникла проблема отношения к искусству. Они не понимают, зачем. Ведь все так просто. И если вы понимаете, и так называемое современное искусство в некотором смысле реализует идею Хайдеггера. Если все есть вещь, то возможен полог. Ну, конечно. И этот писсуар. Конечно. А чего нет? Ну и так дальше. То есть... Я сейчас показываю, ну вот, я не знаю, насколько они убедительны или неубедительны, но если вы принимаете что-то, если вам нравится Кандинский, господа, то вам должен нравиться и Ленин, потому что Ленин – это Кандинский в политике. Это было бы странно. Вот так, разделять их. Я вот попробовал, я ваше внимание обратил на то, что вот когда он говорит о всеобщем, что искусство, оно воспроизводит и как бы показывает всеобщую сущность вещей, то я сказал, там есть проблема, ну вот с вещами, чтобы вы знали. Как вы, да, как Хайдеггер понимает искусство? Как вы думаете, когда западная философия обратила внимание на искусство, в момент, обратите внимание вот на это, когда естественные науки, естествознание перестало нам говорить какие-то важные существенные вещи. А что это за важные существенные вещи? Когда мы перестали слышать то, может быть, мы не слышим, а она говорит, когда мы перестали слышать то, что могло бы изменить наше мировоззрение. То есть, она обратила внимание, философия, на искусство тогда, когда появилась современная наука, а было это в начале 20 века, то есть современная наука появилась в начале 20 века, так там и остается она до сих пор. Современная наука остается в начале 20 века. То есть, хотя уже там 21-й, как будто бы, но в смысле истории мы еще, наука все еще сидит в 20 веке. Что мы с вами хорошо знаем? Природу. Что мы с вами не знаем? Что такое человек? Если я вам скажу, что человек извлек самого себя из своих галлюцинаций, то вы, господа студенты, должны пожать плечами. Потому что это чепуха какая-то. Это непонятно что. Вы знаете миллион других вариантов. Труд создал человека, он просто постепенно из обезьяны преобразовал. Ну, я не знаю, ну, какие-то. Все, что возникает под влиянием науки. Вы знаете, что сознание определяет бытие, или бытие определяет сознание, но вы не знаете, как бы, что на самом деле это все значит. В 20 веке мы оставили в покое природу и взялись за исследование субъективности. Но каким образом ее можно исследовать? Субъективность – это то же самое, что человеческая жизнь. Ведь вы думаете, ведь как вас научили? Вас научили история объективна, человеческая жизнь объективна, есть объективные законы, вот эти, ну, и так дальше, и так дальше. Вот. А я вам что говорю? Нет. Человек – это субъективность. Мы живем всегда в мире субъективности. Что делают здесь вещи? Ну, они делают здесь то, что делают всегда вещи. Вещь остается равна вещью, и присутствие или отсутствие человека никак на это не влияет. Если я скажу вам, что культура – это сон наяву, то вы тоже будете недоумевать. Потому что будете недоумевать, как я уже сказал, потому что вы знаете, что сознание определяет бытие человека. Так вот. Итак, что мы не знаем? Мы не знаем, каким образом можно исследовать человеческий мир, или человеческую жизнь, или субъективность. На каком языке, какими средствами, в каких картинках, в каких антологиях, если на то пошло. Это все было и остается не очень понятным. Философы тогда стали говорить о сверхчувственном. То есть говорить о субъективном, значит, нужно научиться как-то говорить, понимать вот все то, что относится к разряду чувственно-сверхчувственных вещей, это символический строй, или сверхчувственных вещах. Но для этого нужно, по крайней мере, научиться отличать знак и символ, образ и изображение. Так вот, и философы стали говорить о сверхчувственном или о чувственно-сверхчувственных вещах на том языке, на котором они привыкли говорить о сущем. Вот в том смысле, в котором я говорил ранее. Все, что есть, то сущее. Стирается различие. Ничего не понятно. Так вот. Поэтому в результате вот такого говорения или такого разговора философия, западная философия, ну и наша философия вся, у нас же философия производна от, мы от западной по существу своему, фактически перестала быть философией и стала кучей интеллектуального мусора, интеллектуального хлама. Кто ее спас от исчезновения в 20 веке? Хайдеггер. Хайдеггер. Каким образом? Вот я вам скажу вещи, которые не все знают, хотя многие и догадываются. В России в начале 20 века Розанов прочел легенду о великом инквизиторе Достоевского и тем самым изменил всю русскую философию до сегодняшнего дня. Хотя это тоже с трудом понимается приблизительно, но по существу. Что это значит, изменил? Это значит, что мы с вами стали исследовать то, что и называется сегодня субъективностью или чувственно-сверхчувственными вещами. А в Германии Хайдеггер стал читать, ну, он читал не Достоевского, Гёльдерлина, Рильке и античных авторов, и тем самым оживил всю западную философию. И в ней взорвалась эта галлюцинация под названием Хайдеггер. А когда взрываются галлюцинации, то в цивилизации обнаруживаются дыры, в которые начинает поступать некоторый свежий культурный воздух. Людям легче становится дышать. И вот Хайдеггеру пришло в голову исследовать вопрос о том, что такое искусство. Это я так долго вам говорю, вот почему связалось все, сомкнулось с этим именем. И почему я вот полагаю, что это один из самых интересных философов. Так вот, при этом он говорит, ну, редко слово «искусство», ибо его уже замызгали искусствоведы, а говорит о неких истоках художественного творения. То есть он ставит вопрос о том, что такое творчество, что такое художественное творчество, что такое, в конце концов, вот эта кандовая, жуткая проблема, художественная реальность. Теперь давайте с вами посмотрим, как Хайдеггер работает, как он мыслит. И мы с вами увидим интересные вещи, а именно, в каких пунктах Хайдеггер революционер в философии, а в каких он принадлежит уходящей в прошлое культуре. Как рассуждает Хайдеггер? Он говорит, давайте посмотрим вокруг себя, давайте посмотрим. Что мы видим? Что мы видим? Мы видим, что картина висит на стене. На стене также висит еще и ружье. А еще что мы видим? А на вешалке шляпа. Что это? А все это сущее. Отлично. Что отсюда следует? Отсюда следует, что картина, которая висит на стене, это вещь среди вещей. Но мы с вами остановимся для того, чтобы не согласиться с Хайдеггером, в самом истоке его мышления. Не согласиться, чтобы сказать, когда мы смотрим вокруг себя, мы видим все, кроме себя. А мы относимся к сущему. И у Хайдеггера тут были проблемы, и он придумал вот эту штуку под названием «Дазайн». Такая вот это «тут бытие», «тут и здесь», или вот что-то в этом роде. Так вот, мы видим все, кроме себя. Он это упускает из вида. И вот эта слепота по отношению к человеку не оставит Хайдеггера на все время его рассуждений об искусстве и на все время его философствования. И если вам когда-нибудь придется взять работу «Истоки», вот эту, ту, которую я сейчас разбираю, говорю, обратите внимание на самый финал его работы. Он называется, это даже не послесловие, а там еще одно дословие, вот он будет, ну, как там немного, там нужно будет 7-8 строчек прочитать, это уже дополнительно 56-го года, по-моему, не соврал, если, да, 56-го года он будет говорить, и он там признается в своих терзаниях и муках, о том, как это все ужасно, как у него не получилось. Но он не понимает, почему. А мы с вами уже понимаем. Не потому, что мы умнее, а потому, что просто уже вещи сами себя уже начинают понимать, если так можно сказать. Так вот, Хайдеггер продолжает рассуждать. У всего, что творит человек, есть вечность. Что дает нам вечность? Она соединяет в нечто единое, вещь и иное. Ну, посмотрите на башмаки. Ну, посмотрите. Ведь там есть крестьянка? Нет. Там есть земля? Нет. Там есть церковь? Нет. Там ничего нет. Там башмаки и пустота. И пустота борется с с предметами. Откуда тогда все? Что говорит Хайдеггер? А он будет говорить, что вещь соединяет вечность и некое иное. А что это такое? Надо же объяснить, откуда оно взялось, если у тебя все есть вещь, сущая. Это что, несущая? Или что это? Так вот, он полагает, что вот здесь где-то башмаки соединили в себе себя и иное. Вы можете попробовать найти это иное. На этот вопрос Хайдеггер не ответит, на вопрос об ином. Ибо среди вещей не может быть иного. Истоком иного может быть человек и только в том случае, если он и есть сам иное в этом мире, если он и сам есть иное по отношению к этому миру. Только в этом случае. Но если это человек, то тогда ни вечность, ни башмаки соединяют в себе в единое вещь и иное, а воображение. Или, как я вам сказал ранее, но тогда, если соединяет воображение, мы с вами плетем связь времени. Учреждаем его. Хайдеггер стоит на своем. Картина есть вещь, говорит он, но если картина – это вещь, то можем ли мы в терминах вечности отличить башмаки, картину с башмаками от башмаков? Нет, не можем. Ибо мы понимаем, что картина какая-то странная вещь. Ружье сделано для того, чтобы из него стрелять. Шляпа сделана, чтобы ее носить на голове. А картина сделана для чего? А для чего картина? Зачем? А зачем? Зачем Ван Гог вот эти, с этими дурацкими башмаками? Зачем? Это что такое? Зачем мы вообще смотрим? Зачем? Как это возможно, чтобы мы вообще тупо устали и рассматривали вообще непонятно ничто? Это ведь что? Да ничего. Как один сказал, глядя, критик Ван Гога, мазня какая-то, краски. А вы тут глазище вытаращили и смотрите, и рассуждаете. И более того, там, у вас токи аффективные возникают. Ничего себе! Это как? Так вот, итак, нарисованные башмаки. Для чего? Для того, чтобы на них смотреть. Смотреть на что? Ружье исчерпывается своей вечностью. Шляпа своей. У каждой вещи свое назначение, свой телос. Какой телос у картины? Хайдеггер нам говорит: господа, мы с вами попали в круг и кружим, ставя все новые вопросы. Но как нам выйти из круга, если исток художника в картине, а исток картины в художнике? Мы из него никогда не выйдем. Постулирование этого круга – ошибка Хайдеггера. За эту ошибку Хайдеггер, на мой взгляд, расплачивается тогда, когда говорит, что искусство – это цитата – это слово, которому не соответствует никакая действительность. Прекрасно. Замечательно. Послушайте, ну, а свобода? Ей соответствует какая-нибудь действительность? Нет. Нет. Это пустое слово. Что такое свобода? Она что, бегает по улице? Живет вот здесь, в этой здании? Нет. На факультете у нас? Нет. А где? Ну, где она? На Тверской? И тем не менее, свобода – это то, что опять-таки, господа, является изобретением человека. Я не думаю, что где-то в каком-то там, в каком-то пункте соединится природа и свобода, и сольются в некотором таком. Нет. Потому что не свобода, а галлюцинация ждет. Вся природа снимается в галлюцинации. Она сдает свои полномочия. Так вот, постулирование этого круга – ошибка Хайдеггера. Значит, если картина – это вещь, делаю я вывод, то искусство – это, конечно, недействительно. За ним ничего не стоит, ничего нет. Но художник тогда мало чем отличается от ремесленника. Более того, художник тогда может совершать любые произвольные действия, произвол. А вы знаете, что вот в кантовской философии произвол – это и есть свобода. Или вы знаете, что разум основан на произволе. Его основание лежит произвол. Произвол – это очень плодотворное и плодоносное такое слово. Так вот, и желание – то же самое. Так вот, я думаю, что на самом деле дело обстоит иначе. Вечное и мнимое художник, а вот сейчас вы можете уже критиковать меня, потому что это я вот по ходу дела вот ругаю Хайдеггера и говорю, что я вам предложу что-то более приличное. Но вы вольны выбирать, потому что то, что я вам обещаю, может оказаться совсем не таковым, не таким уж приличным. Так вот, что я вам говорю? Вечное и мнимое или вечное и иное, это одно и то же, художник соединяет в картине так, чтобы изъять взгляд того, кто на нее смотрит, и заставить зрителя увидеть то, что увидел сам художник. Но для этого зрителя должно быть видение. Или нужно, чтобы пришли в движение фиктивные токи. То есть Ван Гог заставляет нас в башмаках увидеть ту реальность, причиной которой он сам является. Он учредил, он лежит ее в основании. эта реальность будет называться художественной. Вот эта реальность называется художественной. И мы либо считываем, либо не считываем. Но если мы ее не считываем, мы никогда не отличим знак и символ. Никогда. Мы никогда не поймем, что такое образ и что такое изображение. Мы вообще очень много чего не поймем. То есть нам фактически нужен минимум сознания. То есть практически его нет. Я вам хочу сказать, что вот о том, что сознание катастрофически покинуло современный мир, у нас везде, в том смысле, что у нас нет сейчас сознания, которое могло бы учредить братья Карамазовы или там башмаки этого Ван Гога, или там философию Канта, в конце концов. Нету его. У нас его нет. У нас его достаточно для того, чтобы отличить бокал с чаем от бокала с вином. Все. Достаточно. Так вот. Эта реальность, у политика она, эта реальность, будет политической, у социолога – социальной и так дальше. Глядя на картину, мы видим иллюзию присутствия. То есть видим то, чего нет самого по себе. Но что имеет причину не в себе, а в художнике. В художнике, в его картине. Техническая же реальность отличается от художественной тем, что не требует соединения в галлюцинозе, не предлагает зрителю самому стать художником, то есть стать причиной реальности галлюцинаторных объектов. Творить – значит производить, выводить из небытия в бытие. Да, это Хайдеггер прав, согласен. Но производство – это не искусство. Это не то, что расширяет пространство человеческой жизни. Производить можно самолеты. В искусстве из ничто создают что-то. Именно поэтому искусство, на мой взгляд, является фундаментальной предпосылкой всяких производств вообще. Я думаю, когда мы совсем сотрем искусство, прекратится всякое производство вообще. На мой взгляд, видимость более важна для человека, чем вещь. Если видимость понимается не как видимость, а как вещь, видимость не исчезает. А если видимость понимается как видимость, то видимость исчезает. А вместе с видимостью исчезает и художественная реальность. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на эти вещи. На мой взгляд, этого почти, вообще мало кто понимает. Я не понимаю, почему. И я хотел бы, чтобы вы меня услышали. И я еще раз повторю. Вся загадка вот в этом слове «видимость». То есть я сказал простую вещь. Я сказал, что когда мы к видимости относимся как к видимости, и знаем, что это видимость, это невидимость. Она перестает быть видимостью. Исчезает всякая возможность для многого. Для искусства, для человека. А когда есть видимости, в которых мы видим невидимость, а видим вещь, когда она показывает себя в качестве того, что она не есть. О, да! Это время искусства и философии. Это время человеческой жизни. И мы плетем эту нить. Человек изобретает чувства не для того, чтобы воспринимать вещи, а для того, чтобы... тоже, вот я навязчиво вот обращаю ваше внимание, ну, потому что я полагаю, это из всего того, что я сегодня вот скажу вот в этой аудитории, вот вам, вот эти, на мой взгляд, может быть, вот эти вещи очень важны. Для меня они являются важными. Вот. Так вот, человек изобретает чувства, а мы его изобретаем. Если вы думаете, что у нас чувства, да, здесь с чувствами, надо и объяснять. Ведь вы думаете, что, что у меня чувства, что у животного чувства, что у вас чувства, это одни и те же чувства. Нет, скажу я. У нас другой сенсориум. У нас чувств есть, ну, есть как бы два сенсориума. Один обеспечивает связь с вещами, вот потрогал, я чувствую. Как говорит Декарт, погладил, да, нормальная пластика, о, и чай такой же, ну, вот такой же. Ну вот, для того, чтобы обеспечивать связь с вещами, нам нужны органы чувств. Один сенсориум первого порядка, он есть у всех, и здесь нет никакой проблемы. Этот сенсориум обеспечивает связь, он обеспечивает возможность видеть в цвете, в звуке, хотя никакого цвета нет, как вы понимаете, звука нет. Все это все учреждено. Цвет, звук, значит, что там еще есть, запахи и так дальше. А сенсориум второй, вот тот, о котором я говорю, для которого искусство, но оно пытается прорваться и сюда. Ну, не знаю, успехи минимальные. Так вот, просто можно обманывать животных, птиц, это можно. Так вот, это сенсориум, обеспечивающий связь человека с самим собой или существование человека во времени. Что это за сенсориум? Первое. Чувство самого себя. Второе. Чувство реальности. Третье. Чувство времени. Четвертое. Вот такой же серии. Чувство Бога. Вот этот сенсориум. Вот этот сенсориум. А мы даже не знаем. А мы не слышали об этом. Мы не понимаем. Это тот сенсориум, который обеспечивает наше отношение к самим себе. И вообще, этот наш сенсориум вообще обеспечивает, вот это странно, чувство реальности, предшествует всякой реальности. Я вам скажу дикую совершенно вещь, потому что вы воспитаны иначе и думаете иначе, вы думаете, была какая-то реальность, потом появилось чувство ее. Чепуха. Просто чепуха. Даже не, это может, не обсуждается. Так вот. Это я, простите, это я сказал для того, чтобы сказать следующее. Человек изобретает чувства не для того, чтобы воспринимать вещи. Значит, я скажу следующее. Сознание, господа, не для того, чтобы мы что-то знали. Оно не нужно для того, чтобы что-то знать. Не нужно. Сознание не для того, чтобы мы что-то знали. Знание возможно, совершенно минуя сознание. Не надо ничего знать. Сознание не нужно. Совершенно не имеет никакого. Оно нужно для того, чтобы мы с вами, сознание, и для этого изобретается, могли воздействовать на себя во времени. Все. Так вот, изобретается чувство не для того, чтобы воспринимать вещи, а для того, чтобы, это в таких словах, чтобы ими учреждать реальность объектов своих галлюцинаций. Учреждать, то есть давать им существование. Они больше никак не существуют. А мы иначе никак не расширим. И у нас ничего не будет. Мы не сможем существовать. В качестве того, что мы есть. Так вот, для восприятия объектов, господа, достаточно сенсориума животных. Как животные мы можем видеть цвет, для восприятия картины этого недостаточно. Чтобы в картине увидеть картину, ее нужно нарисовать, во-первых. Для, нарисовать не то есть, как я вам сказал, создать видение, ну, видение должно у нас появиться. Так вот, для этого требуется сенсориум, отношение человека к самому себе, а не к вещам. В этом превращении, я думаю, находится тот исток художественного творчества, который Хайдеггер искал среди вещей и не нашел. На картине Ван Гога,
А вот можно вопрос?
Давайте.
Мы говорим, что пытаемся, по крайней мере, я тоже, найти какой-то смысл в картине, а должен ли он там изначально быть вообще?
Нет. Я вам сказал, зачем нам Я вам сказал, ведь что я вам сказал? Господа, я вам сказал, что смыслы по улице не бегают. Мы их можем получить в готовом виде, зная, что вас обманули, зная, что с вами очень жестоко обошлись. Любому смыслу предшествует в обязательном порядке преодоление бессмыслицы. Если вашим смыслом не предшествовала ваша работа по преодолению бессмыслицы, все, что называется смыслом, выкидывайте. Лучше почувствуйте себя опустошенным. Ходите и говорите: «Боже, в мире нет смыслов». Ходите и говорите: «Боже мой, бессмыслица, все бессмысленно, ничего». Понимаете? То есть вы пошли, вы идете уже. И, ну, чем завершится, я не знаю. Это не гарантия того, что вы, я не знаю, это может быть удачный, может быть неудачный заход. Они иначе не появляются. Но точно таким же образом появляется и сознание. Не нейроны нам даруют сознание. На тебе, милый, сознание, вот нейронные сети, значит, дали мне сознание. Чепуха. Чепуха. А вот это странное усилие твое, мое, чье-то, наше вообще, учреждает его. Поэтому я сказал, что вообще, если вот мы думаем, полно смыслов, я говорю, если у вас вы полны смыслов, пришла пора вам вообще поработать с собой, опустошиться. И тогда я вам говорил, я не помню, но я вам, по-моему, говорил, я вам говорю: опустошайтесь. Зачем? Ну, может быть, вы увидите себя, встретитесь с собой, поймете вот эти несовпадения, и вот начнется работа, и вы, и я тогда могу заговорить на своем языке. Это единственная возможность. Не на анонимном языке, языке других и другого. Язык – это хитрое устройство. А на своем. Но тебя будут не понимать. Ты говоришь на своем языке. Ван Гог заговорил на своем языке. Его понимали? Сезанн? Нет. Говорили: мазмять, чепуха, дрянь какая-то. Черт знает что. Нет, контуров нет. Рисунок с цветом никак не согласован. Это что такое? Где сюжет, где композиция? Где башмаки? Какой сюжет? Что здесь? Выставили башмаки свои вонючие. Зачем? Нет, господа, так дело не пойдет. Ну вот. Так вот, в картине Ван Гога, говорит Хайдеггер, совершается истина. Нет, говорю я, не совершается истина. А раньше еще, в такой же манере, в манере, в стиле европейского мышления, у нас был такой психолог, может быть, вы знаете, Выгодский, умный человек, гениальный, говорят, человек, возможно, в психологии, да. Вот. Он говорил, что мысль совершается в слове. А я скажу: нет. Нет. То есть, что отсюда следует, вот из этой фразы? Из этой фразы следует, что заговори, а там появится. Есть в этом какая-то прелесть, дерзость. Вот. Или в случае искусства, живописи, что будет говорить Мерлопонти? Он будет говорить так. Что? Вы хотите какие-то там, ничего нет. Берите кисть и начинайте что-то делать. Там штрихов, что-то делать. И появится. А я говорю, нет, не появится. Два разных. Вот если я говорю, совершается, истина совершается в картине Ван Гога, то берите кисти. Пусть совершается истина, только я смеюсь. И заранее говорю, ну что, совершилось? Нет. И все. Так вот, так же, как я говорю, вы что, думаете, если вы заговорили, это совершается мысль? Да чепуха. Напротив того. Я говорю тогда, когда мне говорить нечего. Помолчи. А там разберемся. Так вот, почему она, истина, должна совершаться посредством кисти? Цитата из Хайдеггера. Искусство, вот послушайте, это другое, я вам, сейчас вам, к сожалению, трудно, вам приходится отличить от того, что я говорю, от того, что говорит Хайдеггер, и понять, когда говорит Хайдеггер, ну, я говорю обычно, когда говорит Хайдеггер, от того, когда вам говорю я, находясь в такой, как будто бы критической позиции, вот, хотя я повторяю, я читаю, я думаю, ну, то есть мне так кажется, что, и так дальше. Так вот, цитата. «Искусство, — говорит Хайдеггер, — дает истечь истине». Нет. Нет. Мне кажется, вот эта фраза говорит о том, что культура, в рамках которой произнесена эта фраза, больна. Чем она больна? Наукой, 500-летним доминированием над сознанием науки. Это ее последствия. И нам еще предстоит из этого как-то выкарабкиваться. И Хайдеггер попался, и Гуссерль попался, и Фуко попался, и Делёз там же. Это болезнь. Это болезнь огромной культуры, великой. И философия. Это жуткий провал, на мой взгляд. Так вот, с этим можно было, вот, с тем, что искусство истекает истиной, можно было бы согласиться только при условии отказа от понимания истины только как алитеи. Значит, должна быть истина как мистерия. То есть тайна. А я говорю, какая тайна? Ну какая тайна, все открыто. Какие символы? В этом состоянии всеобщего, Гегель, мы же похоронили с вами уже искусство. Искусство невозможно, конечно, говорю я. В мире всеобщего, конечно, невозможно искусство. Так и человек невозможен, и мысль невозможна. Какой истине вы говорите вещей? Чепуха это все. Ничего невозможно. Либо, в другом варианте, не все возможно, а что-то да возможно. Но не в, не в горизонте абсолютного. Так вот, эта истина, истина алитеи, ничего не значит без истины, понимаемой как мистерия, которая возникает, как ни странно, не у животного, а у человека, ослепленного своими грезами. Искусство не таится в природе, как думал Дюрер, и как думал Хайдеггер, а он любил эту фразу Дюрера. Искусство, если уж на то пошло, таится в природе человека. Буду я опять говорить, чтобы стать в оппозицию. Картина есть чувственно-сверхчувственная реальность. Но эта реальность, господа, создается не игрой нейронных клеток, я это повторю, а игрой объектов наших чувств и мыслей. Вот чем создается. А, дома. Поэтому без искусства мы не обойдемся. Наше внутреннее и есть наше иное. которая составляет наш художественный мир. Но этот мир не вещь. Он не внутри нас, ибо наше внутреннее вне нас. Символ сам по себе – это кусок материи. Нечто является символом только потому, что мы относимся к нему как к символу. Проходит какое-то время, и мы начинаем разрушать символы. То есть перестаем относиться к ним как к символам. И тогда мы пытаемся вновь учреждать новые символы. Вот, вы знаете, я на следующем уроке еще поговорю, вот еще поговорю об эстетике немного. Еще поговорю о... Ну, еще о башмаках поговорю. Я... Вот, ну, у меня такая задача была вот на вашем, вот, с вами на этом семестре, вот с этим, на МФК, вот обсудить философию, искусство, эстетика, ну, в общие какие-то вещи. И потом заняться, и как бы я уже готовлю вас к тому, что я буду рассказывать тогда, когда буду смотреть на картины вот, абсолютно гениальные, я вам хочу сказать, я буду утверждать. Какой Сезанн? То есть это никак не умаляет Сезанна. То есть я о нем еще тоже буду говорить. Но я имею в виду, это ну, великая вещь. Но мы не знаем этого. А почему? И вот я, у меня такая задача, еще плюс ко всему, ну, в силу, вот, если у меня есть, будут, если у меня есть какие-то силы, вот передать вот то, что я понимаю, вот, что я понял однажды, разглядывая, рассматривая Ге, вот, читающий Евангелие, вот, совесть и прочее. Это, по-моему, это просто, это лучшее, что есть в нашей живописи, вообще в русской. Ну, а значит, и западной, значит, мировой, вот, и прочее.